Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 23 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем эфир. К нам присоединяется наш замечательный старый добрый друг Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Здравствуйте, Игорь. Мы вместе с вами приветствуем всех тех, кто к нам присоединился в новом часе. Я напоминаю, трансляция идет на YouTube, канал «Нео Панкин». Присоединяйтесь. В середине, кстати, часа будет большой перерыв. Микрофон в это время будет работать. Пишите ваши вопросы в чат, не только на YouTube, канал «Нео Панкин», но еще и Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Так, Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, тут Шольц накануне сделал интересное заявление. Канцлер Германии, после того, как вернулся из Китая, кстати, что любопытно, с трехдневным визитом он там был. Говорят, плохо встречали, но он оттуда вернулся и говорит: эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Вот такие дела.
Ну, то есть,
далее последуют изменения промышленных процессов. Бы хотел понять, о чем говорит, что имеет в виду господин Шольц, ведь сама дискуссия длится уже лет 40, по-моему, еще с самого первого конфликта ОПЕК. Это там 40 лет назад, сговора там вот этих вот саудитов и так далее. Это было очень много лет назад. И вот оттуда вся эта дискуссия началась, и так она не утихает, и на самом деле потребление топлива только выросло.
Да, надежды были на то, что это все закончится нефтяной век. Не помню, правда, у кого, потому что тогда еще зеленые не были настолько сильны. Вот. Была надежда на это, когда еще Советский Союз существовал.
А зеленые сейчас сильны?
Да вот теперь тоже не поймешь, а есть ли вообще зеленые как политическое какое-то явление, или это рецидив, или это, как сказать, росток, который прорастает из правящего класса, который, ну, в реальности управляет миром, а не каких-то мифических, созданных ими там зеленых. Я думаю, что идет борьба стратегий до сих пор. А Шольц, если уже к Шольцу перейти конкретно, ну, наверное, выпил какого-то там китайского чая и немножко потерял берега, потому что вот все, что он сказал, оно ведь даже не про его Германию родимую, которая сейчас из-за того, что отказалась от более-менее зеленых технологий, например, там, ядерных технологий, но находится, в принципе, в экономическом тупике. И вот представляете, лидеры страны, которые находятся в экономическом тупике, еще и по причине отсутствия нормальных энергетических ресурсов, вернее, достаточного их количества, говорит: ну все, в общем, мы и дальше там в этот тупик будем заходить, двигаться больше некуда, может быть, мы лбом стену прошибем, и окажется, что за этим тупиком, за этой стеной там светлое будущее. Вот по идее, вот так это выглядит очень странно. Почему он говорит эти речи? Ну, потому что он, как назначенный определенными силами на какое-то время политический персонаж, играет в ту игру, которая ему поручена. Вот он должен вести эту линию. Независимо от того, что происходит в реальности вокруг. И он ее ведет. И ему плевать на реальное будущее Германии, той же его родимой. Потому что это чиновник, не политик. Вот вообще Европой сейчас правят чиновники. Не только.
То есть люди функции, у которых там есть задачи, они выполняют.
Конечно, не только в Брюсселе чиновники, но и во всех дворцах президентских и премьерских по всей Европе сидят чиновники, которые не думают о будущем, о судьбах народов, а именно выполняют задачу на определенный период им.
Ну и о миссии государства тоже. Как бы немножко забывают.
И поэтому мы видим, да, что та же Германия, которая, наверное, последняя держалась, вот последняя, но не была Меркель чиновником все-таки. Последняя Германия держалась, но в итоге Германия стала выглядеть, причем на общем фоне, в принципе, одинаково, причем из-за своего особого положения Германия выглядит наиболее нелепо. Вот такое можно услышать от французского президента, хотя во Франции атомная электростанция есть. Я бы не удивился, например, да, услышать такое от Шольца, ну вот просто, знаете, вот я попробовал прокомментировать, я не знаю, мне больше нечего сказать. Это странно.
А давайте я скажу, я добавлю просто.
Добавьте.
Смотрите, далее гер-канцлер благодарит Норвегию за обеспечение газом после разрыва торговых отношений с Россией. Так вот, значит, когда он благодарит Норвегию, это действительно очень смешно, потому что Норвегия задорого всегда продавала свои энергоресурсы, дороже остальных имеется в виду. И, как вы помните, когда их ЕС в начале специальной военной операции, когда вот только-только произошел разрыв этих самых торговых связей с Россией, ЕС просил о скидках Норвегию, а Норвегия сказала: кукиш вам, дуля, не будет никаких скидок. И сейчас Германия благодарит Норвегию за то, что та продает ей энергоресурсы без скидок задорого.
Ну да. И также является инициатором процесса по полному запрету покупки жиженного природного газа у России. Да? Ну это вот просто, вот, ну, это какой-то театр абсурда, который уже принимает какие-то гротескные формы. То есть ты уже смотришь на этих людей и думаешь, вы вообще кто? Вы вообще откуда пришли, вы понимаете, где вы находитесь, какой век на дворе и что происходит. Поэтому вот только так. Ну и вообще, конечно, чай мне все-таки, кажется, повлиял. С ним что-то сделали там, а после этого он вернулся совсем уж идиотом, ну честно. Но был еще, остатки разума присутствовали какие-то, ну это просто уже какой-то цирк.
Вернулся совсем уж идиотом, это смешно. Идем дальше. Намечается же какой-то мирный саммит очередной, бессмысленный и бестолковый в Швейцарии на этот раз. Хорошее место выбрали для саммита, надо сказать. И накануне, что любопытно, президент этой страны Виола Амхерт, она, кстати, когда-то была министром обороны, насколько я помню, этой страны, и сейчас она президент. Так вот, она отправила Владимиру Путину накануне письмо. И почему-то именно в Министерстве обороны отчитались, что письмо не является поздравительным. Собственно, там сообщалось, что необходим диалог в трудные времена. Ну, то есть Владимир Путин, она пишет, что необходим диалог в вот эти самые трудные времена, и разъяснила позицию Швейцарии, сообщила, что уважение международного права и прав человека, а также универсальных принципов, закрепленных в уставе ООН, должно стать компасом для достижения мира и процветания. Ну и там, кстати говоря, надо отдать должное, она выразила соболезнования, правда, и с опозданием, но тем не менее уже спасибо жертвам теракта в Крокус-Сити-Холле и пострадавшим от недавних наводнений, которые обрушились на три наших региона. Я в связи с чем вам озвучил эту информацию. Швейцария, которая вообще должна придерживаться нейтралитета, от нейтралитета немножечко отошла, но есть ли надежда, что она к этому самому нейтралитету сейчас постепенно начнет возвращаться? Ведь она не присоединилась к этой истории сейчас с поиском новых российских активов, которые необходимо заморозить. Вот. Такой скромный момент, но тем не менее приятно. Не все потеряно.
Ну, особенно от страны, которая являлась всегда каким-то таким банком, да, мировым банком, по большому счету. То есть финансы-то где искать? Как раз в той самой Швейцарии они и могут находиться. Но это правда, что здесь я не шучу. Вот, а тут понимаете, что происходит? Рано или поздно, ну, многие европейские страны вслед за Венгрией и Словакией начнут такую фронду из себя представлять. И первыми, конечно, будут страны все-таки нейтральные. Как бы мы к этому нейтралитету условному не относились, но вот этот фактор давления, например, того же НАТО на страны, он везде существенный. И как бы там не вела себя предательски и как-то очень по-проститутски, например, та же Австрия, но все равно она чуть более лояльна. Мы видим там банк Райффайзенбанк, который, ну, несмотря ни на что, но работает в России. Ну, вот так вот как-то получается.
Пока что работает.
То есть, во-первых, им нужны, в любом случае, самим нужны каналы связи европейцев. Они не рвут все ниточки, потому что они понимают, что придется однажды по какому-то красному телефону позвонить. И дай бог, чтобы этот красный телефон оказался не телефоном там последнего звонка после ядерного удара. Поэтому они хотят оставить связи, и для этого у них есть инструментарий. Вот те же нейтральные страны, которые где-то выступают по своей инициативе, ну, политика должна как-то конституции хоть где-то соответствовать, а где-то они, конечно, по просьбе соседей выступают и других, в общем-то, европейских стран, потому что, ну, их просят, вы уж там как-то мостики-то оставьте, потому что вполне возможно, по этому мостику придется скоро туда-сюда бегать и договариваться с Владимиром Владимировичем Путиным, потому что будущее Европы после украинского конфликта всех волнует. И явно оно будет решаться в Европе, но не за океаном оно будет решаться. И я думаю, что в этом причины вот такого поведения Швейцарии. А вот это письмо, которое вы процитировали, ну да, оно, конечно, вряд ли пригласительное, но оно такое похоже на извинительное. Да? Ну, вот мы тут проводим у себя, простите, пожалуйста. Ну, вот как-то вот так вот мне показалось.
Что касается стран G7, Большой Семерки, вот я наблюдал, значит, некоторые заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, и он говорил, что страны G7 сейчас более едины, чем когда-либо на фоне критически важных вызовов мировому сообществу. Я его процитирую: с этой встречи министров иностранных дел мы выходим более едиными, чем когда-либо, более едиными перед лицом критически важных вызовов, с которыми столкнулось международное сообщество. А еще он говорил, что Путин думает, что он стоит против нас, но нет, мы очень решительно настроены, и у Путина, ну, по сути, я сейчас криво цитирую, нет шансов. Вот. 50 секунд до перерыва, коротко.
И смотрите, вот эти 7 стран, да, загнали 7 крыс в угол. Ну, понятно, что они там сгрудились в эту вот толпу, в кучку. Они едины, плечом к плечу там все вместе стоят. Поэтому, ну...
Куда деваться в банке, собственно, да, уж да. Куда. Да, по углам не разбежишься. Давайте паузу сделаем. Через несколько минут продолжим разговор. Иван Панкин, Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. После полезной рекламы, хороших новостей продолжим.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». С нами Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, а давайте... Будем развивать дальше наш с вами диалог на международную тематику. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что в случае появления ядерного оружия США на территории Польши, а от президента этой страны действительно прозвучало такое заявление, что американское ядерное оружие на польской земле может появиться, то есть это официальное заявление первого лица в государстве. Ну или второго, там, наверное, там кто, премьер покруче или президент?
Ну, формально-то президент все равно первый лица.
Ну, хорошо, два первых лица, независимо от того, кто там это сказал, Туск или, собственно, вот Дуда, совершенно неважно. Кто-то главный сказал, а это уже надо всерьез рассматривать. Так вот, если вдруг на территории Польши соответствующие объекты появятся, то, соответственно, соответствующие объекты незамедлительно пополнят список легитимных целей для поражения в ситуации прямого военного столкновения с НАТО. Тут возникает вопрос. Мы довольно часто делаем такие заявления, не только, вот, собственно, они звучат от Марии Захаровой, но и от других официальных лиц, в том числе от министра обороны звучали. Но на территории других стран, кроме Украины, мы что-то ничего не поражали пока что. Это очередное такое заявление. Стоит ли раскидываться такими заявлениями, если не следует никакой реакции? Вот вопрос.
Но мы проверим это с вами только тогда, когда произойдет прямое столкновение. Знаете, вот не хотелось бы, чтобы мы это проверили, насколько за этими заявлениями стоит что-то. Я думаю, что за этими заявлениями стоит все, что должно
то
стоять.
То есть лучше обмениваться заявлениями. Мощь. То есть лучше все-таки обмениваться заявлениями, да.
Конечно, конечно. Но и то, что они ведь сказали, они же ведь тоже нам ничего такого, знаете, не сказали, выходящего за рамки нынешнего правового статуса. У них там как-то
это но называется... может появиться, это не значит, что появится.
Во-первых. Во-вторых, у них есть там какие-то так называемые шеринг. Они, знаете, у нас кик-шеринг и кар-шеринг, да? А у них, значит, ядерный шеринг. Они обмениваются ядерными боеприпасами. Вот игра у них такая. Они, значит, перевозят их с базы на базу. Ну вот, и вот случайным образом они могут довести их и до Польши. Что? Я думаю, что Польша, наоборот, тем самым пытается обезопасить себя не в плане того, что защититься этим ядерным оружием, а рассчитывать на то, что Россия при наличии ядерного оружия не пойдет на конфликт в том плане, что не захочет ядерной катастрофы миру. Мы же миролюбивая страна. Вот, понимаете, тут есть такая вот как бы лазейка. Понимают ли они, что мы говорим, понимаете? То, что мы говорим, мы с вами даже иногда наших чиновников, наших представителей МИДа расшифровываем, да? А представляете, как они расшифровывают? Вот я вот одного только боюсь, что они иногда не понимают, что мы говорим. А вот если это так, то это плохо. Но надеюсь, что все-таки хотя бы в Польше есть переводчики с русского. Надеюсь.
Но это ладно. Допустим, мы действительно обмениваемся этими красными линиями. Запад делает странные, довольно жесткие заявления. Мы на них как-то отвечаем далеко идущими тоже заявлениями. Это ладно. А вот смотрите, история с конфискацией наших активов замороженных. Американцы на это пошли. Байден еще не подписал, но мы не сомневаемся, что подпишет. А там Верхняя палата там все это приняла, конечно же, у них. То есть дело за подписью, дело за малым. И какую-то часть наших активов, там небольшая сумма у американцев подконтрольна, но, тем не менее, все равно неприятно, что они на этот шаг пошли и конфискуют все-таки российские замороженные после начала СВО активы. Внимание, значит, наша реакция. Глава Совета Федерации Матвиенко говорит, что Совет Федерации готов рассмотреть ответные меры на изъятие активов России. То есть незамедлительно приступить к рассмотрению ответных мер в случае изъятия заблокированных активов на Западе в пользу киевского режима. Тут же еще что обидно, что их конфискуют не просто, да, американцы себе в карман положат, а именно вот эта формулировка, что в пользу украинского режима.
Это а там не столько обидно, сколько это показывает вообще все лицемерие Запада. То есть им все равно ведь жалко свои деньги-то отдавать. Они просто
Ну, вы знаете,
готовы отдать ворованные деньги.
Что-то пока все-таки не то чтобы жадничают, так неплохо дают. Но давайте про Матвиенко. Итак, у меня сама формулировка опять такая обтекаемая. Софет готов незамедлительно рассмотреть ответные меры на изъятие заблокированных активов России в пользу Украины. Все. Секундочку.
Софет,
что
да.
конкретно вы сделаете? Вот она, значит, отмечает, в случае конфискации замороженных активов России европейцы потеряют больше, чем мы. Поэтому в Европе этого боятся. Они понимают, что так делать нельзя. Это разрушает мировую экономику. Это нелегитимный и незаконный шаг. Но американцы что-то не постеснялись. И что-то мне подсказывает, что европейцы со временем тоже на это пойдут. Но дело не в этом. Опять обтекаемая формулировка. Что конкретно вы сделаете? Сделайте, пожалуйста, это. Сказали, сделайте. Во-первых, скажите конкретно. А далее сделайте конкретно. Разве нет?
Изъять те активы, которые хранятся на территории
И что,
России.
Много активов?
Они равны даже больше, чем, если говорить о европейских активах. Если говорить об американских, мы с Америкой не торговали практически в постсоветские времена, да и в советские времена не торговали. У нас торговый оборот там, по-моему, один меньше 1% ВВП. А с Европой у нас все неплохо. И здесь, на территории России, огромное количество западных активов находится. Просто произойдет обмен. Вы изъяли у нас, мы изымаем у вас, все, вопрос закрыт, никто никому не должен. Если вам так нравится, ну ладно. Понравится ли им это? Не факт, что им понравится, потому что они вкладывали самые перспективные отрасли экономики, вкладывали часто через третьих лиц. Это нашей финансовой разведке известно. Поэтому речь идет о том, что это на самом деле ударит по интересам богатейших людей Европы. И правда, именно поэтому европейцы не хотят этого конфликта. Тем более, что активов больше, и мы, видимо, готовы пойти, но имею в виду, что американцев нам не достать, на то, что просто возьмем у европейцев больше, чем они взяли у нас. Вот и все. Я думаю, что здесь все понятно. А называть список этих предприятий, это раскрывать возможности российской финансовой и прочих разведок. Вот
ну, хорошо, но обычно мы что-то говорим, я имею в виду, в том числе вот Матвиенко делает какие-то заявления. Вы вспомните, Матвиенко — это серьезный российский политик, на секундочку, вообще дама очень серьезная. Вот, допустим, когда спросили ее про сроки окончания специальной военной операции, она просто повторяет уже известно нам информацию. Значит, сроки окончания специальной военной операции никто не называл. Цели и задачи будут выполнены. Демилитаризация, денацификация. Все.
А вы чего ждете? А вы чего ждете, что она вам сказала 31 декабря 2025 года, что ли? Вот так
Я
вот.
Бы хотел, я 100 раз это в эфире проговаривал. И наверняка люди, и вы хотите, не надо лукавить. Вы
Так,
хотите,
давайте,
чтобы наши
давайте.
политики единым фронтом выступали и говорили совершенно конкретные вещи.
Ну,
Понимаете,
то
они
есть,
играли в данном случае в политику, как бы это странно ни звучало.
А
А политика
здесь не политика.
подразумевает, знаете, возможность для шага назад.
Конечно, но здесь же не игра в политику. Здесь игра, извините, слово «игра» даже мне неудобно применять, потому что гибнут люди. Здесь идет война на поле боя.
Мы все-таки говорим про политическую составляющую, а не про поле
Нет,
боя.
Нет, но как окончить войну не победой? Вот скажите мне, если у вас есть варианты, мне кажется, политики...
Вы как-то...
Политики...
Вот вы в сторону немножко ушли.
Нет, политики ушли в сторону здесь.
А вот все-таки политики ушли в сторону.
Ушли в сторону, отдав право ответа на этот вопрос военным. Вот и все. Война должна закончиться военной победой. Как, причем здесь политики? Политики слышали, что говорит Лавров, да? Переговоры даже теперь, если они начнутся, не дай бог, сейчас, вдруг, ни с того ни с сего, они не будут означать остановки боевых действий. Вот это правильно. Военные больше не остановятся. Политики им не помешают. Политики помешали уже военным. В самом начале операции. Политики все сделали для того, не по своей воле, а по своей, может быть, где-то глупости или доверчивости своей, для того, чтобы военным было нелегко. Я про стамбульские переговоры эти говорю.
Ну вот, кстати, на этом фоне, раз уж мы говорим про политику, про заявление, Министерство иностранных дел, оно всегда должно быть более лукавым, кстати, и более осторожным, потому что они дипломаты, им так положено. И на этом фоне куда более решительным и конкретным звучат заявления от Сергея Лаврова, главы Министерства иностранных дел, который говорит, что на этот раз, если будут какие-то там, грубо говоря, стамбульские переговоры 2.0, какой-то их вариант, вариация, то ситуация на поле боя останавливаться не будет. Мы будем продолжать боевые действия.
Я об этом и говорю. Но, знаете, должны быть там дипломаты более осторожными, более какими-то лукавыми, но везде роль личности в истории никто не отменял. Вот у нас Лавров такой. Вот как его должен быть, это, знаете... Пускай другие думают, каким должен быть наш министр иностранных дел. Он такой, он более решительно это заявляет. Ну что же делать? Прекрасно, он, что у нас такой министр иностранных дел.
Но...
Так что я думаю, что Матвиенко не могла на этот вопрос ответить. Вопросы все об окончании специальной военной операции к двум лицам. Президенту и министру обороны. Только они на этот вопрос могут ответить. Но это военная тайна, извините. Поэтому вряд ли вы получите...
А я не про раскрытие военных тайн и не про даты как раз-таки. Я про конкретику. Понимаете? А денацификация и демилитаризация – это вообще ни о чем. Можно завтра сказать.
Уничтожен.
Вы знаете, вот вышку повалили, у нас минута остается, коротко. Вышку повалили в Харькове, телевизионную. Красивое видео, оно сейчас в лучших телеграм-домах висит. Пожалуйста, можете посмотреть. Нам могут выйти и сказать, все, денацификация, демилитаризация проведена, собственно.
Не будем такими красивыми видео мы отчитываться. Будет реальная денацификация или реальная демилитаризация Украины произведена.
Ваши бы слова, да богу в уши. Мы все на это очень, не то что надеемся, рассчитываем, мы в это искренне веримся. Спасибо вам большое,
Спасибо.
Что поучаствовали в нашем эфире. Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. Я Иван Панкин. Сейчас у нас большой перерыв, микрофон в это время будет работать. Пишите, я там уже заприметил некоторые вопросы интересные, с удовольствием сейчас пообщаемся. Игорь Виттель к нам присоединится через 4 минуты. Так что никуда не переключайтесь, слушайте радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 23 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Так, Иван Панкин, Игорь Виттель. К нам вернулся, да, Игорь? Ты же
да,
с нами? Все в порядке? Я напоминаю, что трансляция идет на YouTube, канал Неопанкин. Пожалуйста, присоединяйтесь к трансляции, подписывайтесь на канал Неопанкин. Рутюб и ВКонтакте, канал группа радио «Комсомольская правда». Все то же самое сделайте. И сейчас у нас будет очень интересная тема для обсуждения. 2 дня, между прочим, ждал, чтобы эту тему... обсудить. И никак не смог пройти мимо. К нам присоединяется Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России, известный экономист Алексей Николаевич. Мы рады вас приветствовать.
Добрый день, взаимно.
Далее,
добрый день.
Далее. Значит, тема. Вы стали инсайдером накануне, вас цитировали многие СМИ. Значит, я цитирую. Городами с самым высоким качеством жизни в первом квартале 2024 года стали Грозный, Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Владимир, Новороссийск, Екатеринбург, Севастополь, а далее совсем интересно, Калуга и Тула. О, об этом как раз вы, Алексей Николаевич, и сообщили. В этой связи возникают некоторые вопросы, ряд целых вопросов. Нас вам перехитрить не получится, потому что во всех перечисленных городах я точно был, Игорь, не знаю. Кстати говоря, и особенные вопросы по Туле и Калуге. Сейчас могут подключиться наша аудитория. Может быть, мы что-то не заметили, но в Калуге и в Туле я был относительно недавно, кстати говоря. Я каких-то там глобальных улучшений по сравнению с тем периодом, когда я был до этого, а это, может быть, там лет 5-6-7 назад, не заметил. Так расскажите, пожалуйста, по какому принципу вы вот этот вот список, не говоря рейтинг, составляли? Пожалуйста, прошу вас.
Ну, во-первых, это не список, это рейтинг.
Рейтинг, да.
Собственно, значит, это мнение населения. То есть для того, чтобы построить... Это рейтинг качества жизни. Для того, чтобы построить рейтинг качества жизни, можно подойти к этой проблеме с нескольких как бы подходов, да, с нескольких сторон. Первое – это взять данные Росстата и там посчитать количество квадратных метров, там километров этих самых трамвайных путей, количество коек, больничных коек в больницах и так далее. Это первый подход. И построить какой-то рейтинг. Второй подход – это спросить у людей, у самих, как они оценивают свою жизнь и вообще вот как они себя чувствуют. Мы как раз зашли со второй стороны, потому что, вот, ну, опять же, эти самые койки больничные, они могут быть разного качества. Если они плохого качества, то вот статистика вам об этом не скажет. А люди вам расскажут, что у них есть проблемы с тем, чтобы просто вот там, я не знаю, там вылечить свои какие-то болячки или там найти хорошего учителя. Поэтому опрос, который мы проводим, это социология. Там есть объективные данные, но основа – это социология. По тем параметрам, которые представляют основной интерес для того, чтобы вот для потребителей, для людей, которые живут в городе. Это качество медицины, это качество образования, работа жилищно-коммунального хозяйства, на безопасность и как бы распространенность того, что мы называем деструктивное поведение. Это не только там безопасность, но, например, там самогоноварение, там мелкие кражи и так далее. Вот. Ну, еще там целый ряд факторов, в частности, уровень жизни, готовность переехать на другое место жительства. Ну, вот эти вот, по этим вот, там это достаточно сложная система оценки, там медицина, экология, образование, там работа ЖКХ, доступность жилья, кстати, а вот условия ведения бизнеса, по каждой из этих тем есть вопросы, подобранные. Ну, и потом это все суммируется и превращается в рейтинг. То и получается вот тот список, который мы видим, и который вы сейчас озвучили, это те города, в которых положение лучше, чем... То есть люди сами оценивают качество жизни выше, чем в других регионах.
Алексей Николаевич, вы меня простите ради бога, но вы можете себе представить, чтобы житель Грозного на вопрос, хорошо ли тебе живется, мелок?
Ты знаешь, у дураков мысли сходятся, с языка снял, честное слово.
Вот ответили, что...
Я сегодня только, кстати, говорил, я был разговор про Чечню,
да,
в том числе.
Я
вот хотел спросить тоже. Да.
А я тут еще одну маленькую ремарку. Мы знаем, что периодически жители скандинавских стран возглавляют список самых счастливых стран мира, где люди больше всего довольны жизнью, одновременно страны первые в мире по количеству самоубийств.
Это тоже правда, да.
Так что, ну вот, мне кажется, социология тут сомнительная. Ни в коем случае не хочу вас обидеть.
Ну, вам не по силам меня обидеть, потому что я этим занимаюсь уже много лет и прекрасно знаю, как можно
это
задавать...
Это сейчас оскорбление было, что мне не по силам вас обидеть или как?
Вам не по силам меня обидеть, это факт. Ну, просто, да, не будем сейчас на эту тему разговаривать. Значит, смотрите, для того, чтобы получить данные вот объективные, не надо задавать прямых вопросов. Если вы спросите у человека, хорошо ли вам живется, ну, кто-то скажет, кто-то там может побояться, что ему там звонят из какой-нибудь там специальной конторы и не сказать правду. Но если вы задаете комплексно несколько там десятков косвенных вопросов, которые касаются вот реального положения дел, там, например, наличие жалоб А если у вас там повод, основание пожаловаться там на врачей в поликлинике, да, нехорошо ли вам живется, уважаете ли вы там руководителя республики, мы, естественно, таких вопросов не задаем, а вот то, что касается претензий людей конкретно там с предприятием ЖКХ, к больницам, поликлиникам, транспорту, как вы оцениваете состояние дорожной сети и так далее. Вот комплекс таких косвенных вопросов позволяет понять, что там происходит в действительности. Ну, я не знаю, есть там такие вещи, которым учат там студентов-социологов, вот, в частности, в университете, где я работаю, как, например, узнать, бьет ли человек там своего ребенка, распространенность насилия по отношению к детям. А если вы спросите человека, бьете ли вы там своего ребенка по утрам, по пьянке, да, с похмелья, ну, понятно, что никто не ответит. Но если задать ряд косвенных вопросов, касающихся отношений к насилию, отношений к употреблению алкоголя, там, насилию к детям, то вы получите примерную картину, которая даст вам примерный ответ, человек бьет своего ребенка или нет. Вот таким образом мы действуем. То есть прямых вопросов, естественно, никто не задает, потому что, ну, понятно, какие ответы мы получим.
А скажите, пожалуйста, Алексей Николаевич, вот вы же тоже путешествуете по стране, естественно, бывали в этих городах. Ваше личное впечатление коррелируется с этим рейтингом или нет?
Смотрите,
что значит... жители, например, Калуги или Владимира, в котором я бываю очень часто, считать себя счастливыми. Ну, не счастливыми, а вот одни из самых удачных городов, пригодных для жизни, на ваш взгляд.
Не по они, хотят оттуда, они хотят оттуда уехать или не хотят оттуда уехать? Вот те люди, к которым вы ездите, которых вы там посещаете. Если, смотрите, тут ведь надо понимать, что у всех людей свои стандарты качества жизни. Если вы возьмете там, я не знаю, москвича и поместите его в Калугу, но привыкшего, да, вот к социальной среде, которая существует в Москве, то, наверное, ну, человек будет не вполне доволен тем, что он обнаружил вокруг себя. Если человек живет и вырос в городе Владимире или в городе Калуге, а его устраивает та жизнь, которую он ведет, то да, он вам скажет, что это хорошее место, и я не хочу уезжать из города Владимира или из города Калуги. Это тоже надо понимать. То есть мы же исходим не из единства стандартов качества жизни. Стандарты качества жизни в каждом городе разные. Почему вот жители Грозного там любят свой город? Это правда. Грозный занимает там уже там, много лет подряд, вот довольно давно, уже больше 10 лет проводим эти исследования, Грозный всегда в числе лидеров. Почему? Потому что жители Грозного любят свой город, и они не готовы оттуда уезжать, в том числе потому, что, переехав из Грозного, они оказываются в другой социальной и культурной среде. То же самое касается там Махачкалы и других городов Северного Кавказа, например. То есть в значительной степени низкая склонность к миграции и выбор своего города определяется тем, что это вот отдельная культурная среда. И это тоже надо учитывать. А для того, чтобы узнать, хорошо ли жить в Калуге или во Владимире, вы спросите у тех людей, которым вы ездите, хотят ли они оттуда уехать. И я думаю, что многие скажут, что переезжать они не хотят. А за качество жизни люди голосуют ногами. Тем в большей степени их устраивает то качество жизни, которое имеют у себя в городе, тем меньше склонность к миграции. И вот Калуга, Тула и ряд других городов, и Владимир отличаются низкой склонностью к миграции. К тому же надо понимать, еще одну вещь скажу.
Да, пожалуйста, Алексей Николаевич, прошу
вас. Значит, и все три города, и Калуга, и Тула, и Владимир являются центрами, которые в значительной степени за последние там два года сильно поднялись по экономике. Это центры, где сосредоточены в том числе и предприятия ВПК. Ну, про Тулу я говорить не буду. В Калуге там не только ВПК, там машиностроительное производство, там электротехника, много там чего есть. А во Владимире это ВПК, да. Ну вот, соответственно, на этих предприятиях появилось гораздо больше работы, и там стали хорошо платить. И то, что оценка среды существования людей в этих регионах улучшилась, но это просто факт, тут гадалки не ходи.
Спасибо, но я свой вопрос, наверное, после уже тогда перерыва задам, раз у нас меньше минуты, потому
сколько
что...
Сколько у нас в секундах, коллеги? Сколько еще раз? 30 секунд, да, сейчас я напомню, кого как зовут, и уже сделаем перерыв. После этого, после перерыва вернемся и продолжим этот разговор. Иван Панкин и Игорь Виттер с вами, друзья. С нами гость Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России, известный экономист. После полезной рекламы и хороших новостей мы вернемся и продолжим. Никуда, пожалуйста, не переключайтесь. Слушайте радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 23 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
С нами по-прежнему Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве России. Мы продолжаем разговор. Игорь, у тебя был вопрос.
Да, прошу. Вопрос такой-то. В общем, тут про ту же Махачкалу, которая, как я понял, в ваш список не входит.
Я еще раз напомню, что городами с самым высоким качеством жизни в первом квартале до 2004 года стали Грозный, Москва, Сочи, Калуга, Петербург, Владимир, Новороссийск, Екатеринбург, Севастополь и Тула. И да, Махачкалы нет.
Да, но просто Махачкала хороший пример к тому, что люди отвечают. Да, когда бываешь в Махачкале, люди тебе одновременно рассказывают, как они любят Махачкалу, никуда из Махачкалы не уедут, в то же самое время рассказывают, какой нечеловеческий звездец творится в Махачкале. Они крайне недовольны своей жизнью, но никуда переезжать не собираются. Насколько я понимаю, опять-таки, как справедливо Алексей Николаевич заметил, этому учат студентов на первом курсе, так это называется низкая социальная мобильность.
Ну, я вам сказал, что в определенной степени неготовность уезжать из Махачкалы определяется тем, что в Махачкале существует своя культура, да, это вот столица, а это Дагестан, да, мы понимаем. Но при этом и люди, переезжающие куда-то в Центральную Россию, после, ну, при смене культурной среды чувствуют себя некомфортно. Но при этом Махачкала за последнее время действительно там были проблемы, но вот наши последние исследования показывают, что Махачкала, вот оценка составляющих, о которых мы говорили на предыдущей части, она растет. То есть совершенно очевидно, что власти города делают довольно многое для того, чтобы улучшить работу ЖКХ, там решить проблемы, связанные с качеством дорожной среды и так далее. То есть оценки жизни в Махачкале резко выросли за последние там несколько лет. Это правда. Давайте мы сейчас не будем говорить оценки вот там про конкретные города. Если вы считаете, что она плохая, ну скажите респондентам, вот жителям города, чтобы в следующий раз, когда мы там будем проводить исследования, они рассказывали, как там все плохо на самом деле. Потому что те оценки, которые мы получаем по Махачкале, они не являются такими уж прям страшными. Ну, это вопрос субъективных оценок. Я считаю, что наши оценки точнее, чем ваши. Части положения дел в Махачкале.
Хорошо. Иван, у тебя есть вопросы?
Да, собственно, есть. Там же вот как написано, да, вот в сообщении как раз от Алексея Николаевича, в этих регионах выросла самооценка материального благополучия россиян, заметно улучшилась оценка экологической среды, качества медицинского обслуживания, системы среднего и высшего образования. В это во все я, допустим, верю. Но самый же большой рост, и вот в это я не верю, самый же большой рост отмечен в части оценки работы ЖКХ в Туле, в Калуге, в Севастополе.
Да.
Вот это да.
Нет, там речь идет о всей стране. Это то, что по всей стране. Там в релизе, который мы сделали, есть две части. Первая по городам, а вторая по стране в целом. Так вот, по стране действительно ЖКХ выстрелило за последний квартал самым серьезным образом. И тут, в общем, очень легко объяснить. Более того, там в комментариях это написано. Дело в том, что в конце прошлого года и в самом начале этого года у нас были проблемы с отоплением в целом ряде городов. И, соответственно, оценка ЖКХ, оценка качества отопления входит у нас там в систему опросов. Оценка была плохая. Это конец, самый конец прошлого года и самое начало этого года. Но к весне нынешнего года, когда мы проводили исследования, это конец первого квартала, там март, все эти как бы ужасы, когда отопление отключалось в домах, они забылись. Поэтому жалоб на отопление стало меньше, и, соответственно, общая оценка ЖКХ выросла. То есть это ровно вследствие того, что в четвертом квартале были низкие оценки вот, качества отопления. Вот, собственно, и вся история.
А, уточняю, скажи, с отоплением понятно, но у нас, нельзя сказать, огромное количество, но случается, есть какое-то количество аварий, которые происходят по всей стране, когда прорывают трубы и фекалии вываливаются, собственно, на улицу, да, и это сейчас происходит действительно повсеместно, потому что это наследие Советского Союза, все это заменить очень тяжело и быстро невозможно, долго, дорого, что называется. Вот этот момент как-то учтен, и, в принципе, вот эта проблема, она свойственна многим из перечисленных регионов. Екатеринбургу, Новороссийску, Владимиру, Туле, Калуге. Про Сочи, Москву, Грозный говорить не буду.
Я не слышал, что там в этих городах там на улицах вываливаются фекалии каждый день.
А, безусловно, но не каждый день. Но вы же знаете, что такая проблема существует?
Я знаю, что есть целый ряд коммунальных проблем. Но качество работы канализации и ее прорывы не являются самой важной проблемой в части работы ЖКХ. Людей гораздо большей степени волнует состояние жилищного фонда и вот состояние жилищного хозяйства, благоустройство города. Канализации... На жалоб довольно мало. Есть довольно много жалоб по качеству воды. То есть вот воды, которая в трубе, да, попадает в дома. Есть жалобы на благоустройство города, но вот на канализацию таких вот особых жалоб за последнее время я не видел и не слышал. Я не думаю, что это ключевая проблема. Есть проблема экологии. В экологии много проблем, кстати, в той же Чечне, где там есть нефтеперерабатывающие заводы, и вообще-то вот там, где нефтепереработка, там довольно много жалоб на экологию. Да, действительно, на воздух жалуются часто. На воду жалуются часто, на канализацию нет, не часто.
И финальный вопрос. Вы же следите периодически за городами, составляете вот такие рейтинги. Скажите, пожалуйста, вас какие-то города удивили? В смысле, они выросли в рейтинге или нет? И плюс-минус в рейтинге одни и те же города, ну, Москву и Питер не берем, или все-таки они действительно меняются?
Нет, они меняются, потому что, ну, в каждом регионе своя история. Потом еще раз, мы же замеряем не объективную картину, а субъективную, то, что люди думают. А то, что люди думают там о региональных властях, эта ситуация может достаточно сильно меняться. Но вот одно время Тюмень у нас была там в числе лидеров, потом она съехала, потом она вернулась назад. И вот по итогам прошлого года и первого квартала этого года входит там число благополучных городов России. Сильно удивили нас, например, города там, Крыма, которые вот когда мы начали учитывать Крым в наших исследованиях, это вот произошло там после 2014 года, когда там стала возможность проводить социологические исследования, города были, в общем, в такой депрессии. Сегодня на крымские города и, прежде всего, Севастополь входит в число лучших. И не собираются уходить из этого числа. Ну вот, вот это вот примеры такой сильной динамики за последнее время.
Спасибо большое. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, известный экономист, был с нами на связи. Благодарим за участие. Дайте отбивочку, коллеги, пожалуйста.
Что будет?
Так, Игорь. Yeah. Значит, сделано несколько заявлений от президентов Азербайджана, в том числе после визита в Москву, а приезжал в Москву по приглашению Владимира Путина. И Алиев назвал Россию основополагающей страной в вопросе безопасности на Кавказе. Мы сегодня, ты же слышал наш разговор с военным экспертом Нориным. Как ты считаешь вообще, вот продолжая тему Чечни, осторожно, конечно, на всякий случай, возможно ли там какие-то в перспективе турбуленции? Как ты считаешь?
Где?
В Чечне, допустим, в той же. Да.
А? В Чечне?
Да.
Ой, сложный вопрос. Понимаешь, я очень не хочу каркать.
Когда ты говоришь, что не хочу каркать, это нам подсказывает только об одном.
Понимаешь?
Явно не о хорошем.
Если проблемный регион залить деньгами, и неважно, избрать, назначить и так далее, поставить во главе региона человека, который способен к ногтю прижать авторитарными методами правления все, что там происходит, безусловно, будет иметь как положительный, так и отрицательный эффект. А главный вопрос, а что, собственно, будет, когда не будет руководителя региона, и когда по тем или иным причинам мы не сможем и не, или не захотим заливать регион деньгами.
Это... Там смена подрастает.
Вот. Значит, ну, подрастает, не подрастает. В общем, мы видим, какая-то смена. Это, в общем, давай не будем забывать прошлое Чечни и ее руководителей. А я абсолютно согласен с Женей Нориным, что, в общем, да, ситуация у нас была, есть и остается взрывоопасной везде, к сожалению. Потому что некоторые проблемы, которые... Это не только касается межнациональных, этнических, религиозных и прочих проблем. У нас, так же, как и везде в мире, не решены проблемы экономического кризиса 2008 года. Он никуда не делся. Это просто вот засыпали так под ковер, залили деньгами и так далее. Поэтому, отвечая коротко на твой вопрос, возможны ли проблемы, проблемы возможны где на постсоветском пространстве, если ограничиваться им, и в том же Азербайджане.
Вот, я к этому подводил, кстати говоря, но уже про войну потенциальную между Арменией и Азербайджаном, и способна ли Россия, коль уж Ильхам Алиев говорит, что Россия основополагающая страна в вопросе безопасности на Кавказе, можем ли мы как-то, скажем, помешать грядущему возможному конфликту все-таки, глобальному, между этими странами. 30 секунд у тебя.
Возможен, ну смотри, что значит возможно. У Армении нет сейчас никакой военной возможности противостоять Азербайджану. Когда-то было наоборот. Когда-то армяне во время Карабахских войн погнали азербайджанцев, а сейчас такой возможности нету. А иначе была бы, конечно, полноценная война.
Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь, остались довольны.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.